Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 10 марта, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Будкин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все, как всегда, в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию, без модерации, как обычно, 7373948. Смотреть и слушать нас можно в интернете, либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Машин немного, по меркам нынешней короткой недели, много машин было до праздников, но по сравнению с тем, что было неделю назад, машин довольно много. 2 миллиона 510 тысяч сегодня уникальных автомобилей, то есть автомобилей, которые заезжали на территорию Москвы в течение этого дня. Прямо сейчас 4 крупных ДТП, в 4 балла оценивает ситуацию Яндекс. И еще важная деталь, такое очень редко бывает, ЦОДД оценивает ситуацию более серьезно, чем Яндекс, в 5 баллов. Прямо сейчас, по прогнозам Яндекса, прямо сейчас 4, но вот-вот будут 5-бальные пробки, а потом 3 часа 6-бальных пробок, как-то обычно бывает, вечерний час пик по пятницам растягивается на несколько часов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, Си Цзиньпин избран председателем Китайской Народной Республики. Это уже третий его 5-летний срок. Чего ждать от Си Цзиньпина в варианте 3.0? И вот Лукашенко только что Си Цзиньпина пригласил посетить Белоруссию. Обращаясь к нему, дорогой друг, Лукашенко пишет: приглашаю вас посетить Беларусь в удобное время. Первая тема, значит, это Китай. Вторая тема, это остановка Турции транзита санкционных товаров в Грузию. СМИ написали об этом вчера. Каких-то новых подробностей, насколько я понимаю, не появляется. Таможенная система, говорят, блокирует оформление таких грузов. В чем причины? А главное, каков объем транзита? О чем можно говорить в данном случае? Это вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10. Международные резервы России, это срочное сообщение, которое в эти минуты появляются, теперь составляют 578 миллиардов 400 миллионов долларов, а раньше, недели раньше, было 580,7 миллиарда, то есть они немного уменьшились. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 75 рублей 94 копейки, курс евро 80,40, курс юаня 10 рублей 90 копеек.
Поток. Успеем сказать главное.
Ваши сообщения приходят через СМС-портал плюс 7 925 48 94 8, через Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373948. Теперь о Китайской Народной Республике. Си Цзиньпин, в общем, довольно прогнозируемо избран председателем Китайской Народной Республики на третий 5-летний срок. Раньше в Китае таких правил не было. Это новые правила, которые появились при Си Цзиньпине. Можно править несколько, более 2 раз. Вот теперь в данном случае, в случае Си Цзиньпина, третий раз по 5 лет. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей соответствующее решение по поводу кандидатуры Си приняли единогласно. В голосовании приняли участие 2 952 человека. Ну и все они, как вы понимаете, проголосовали за. Андрей Островский, заместитель главного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока» и главный научный сотрудник Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Си Цзиньпин избран председателем Китая на третий 5-летний срок. Учитывая, что 2 5-летних срока он уже отработал, никаких изменений не будет?
Нет, я думаю, никаких. Собственно говоря, все изменения, которые будут в ближайшее время, они были отмечены в ряде документов. Прежде всего, 20-й съезд Коммунистической партии Китая, который состоялся в октябре 2022 года, и затем сессия Всекитайского собрания народных представителей в марте, вот, которая только что сейчас вот идет, и которая утвердила Си Цзиньпин на новый срок председателем Китайской Народной Республики.
Си Цзиньпин не молод, ему в июне 70 лет. Насколько я помню, еще недавно в Конституции было ограничение, теперь, насколько я понимаю, он может править пожизненно.
Да, пожизненно, совершенно верно. Раньше было ограничение даже не по возрасту, а по срокам, не более 2 сроков. А сейчас там внесли изменения буквально на последних, в уставе Коммунистической партии Китая внесли изменения, и в документы Конституции КНР внесли изменения.
И что теперь, вот этот Си Цзиньпин, который будет править во второе десятилетие, чего ждем? Вот он поедет в Москву.
Документы, собственно говоря, были все основные. Это прежде всего 20-й съезд КПК, который установил, что Китай будет сейчас строить социализм. Первая стадия – это до 2035 года, а вторая стадия – до 2049 года, столетие образования Китайской Народной Республики. То есть Китай не заявляет о том, что они вот быстро вот уже построили социализм. Нет, они говорят, что это период длительный, и что мы будем строить социализм вот до 2049 года. Первый этап – мы станем одной из самых зазвичных держав мира, а второй этап – это мы уже построим социализм, социалистическое общество, это 2049 год.
То есть, еще раз, пока у них будет капитализм, а социализм они начнут...
Нет, у них нет капитализма.
Вот это важно.
У них переходный период, не надо путать. Нет капитализма у них. У них переходный период. У нас почему-то многие говорят, что Китай капитализм. Ни в одном из основополагающих документов КНР и КПК ничего не говорится о капитализме. И партия, коммунистическая партия Китая, партия, которая строит социализм, а потом и коммунизм.
Так, а по поводу внешней политики Китайской Народной Республики, вот Лукашенко уже ждет Си Цзиньпина у себя в гостях, как только ему будет удобно. Это сообщение, которое только что пришло. Мы знаем, что он собирается ехать сюда, в Москву, уже в ближайшие дни.
Да, совершенно верно.
Будет какая-то новая внешняя политика или и тут тоже все традиционно, как это было прежде?
Насколько я понял, будет дальнейшее укрепление российско-китайских отношений. Вот, собственно говоря, тем более, что недавние заявления о том, что стратегическое сотрудничество между Россией и Китаем будет расширяться. Что это значит, мы увидим, узнаем во время визита Си Цзиньпина в Москву.
Можно ли ожидать, что мы узнаем что-то, чего не ожидаем?
Может вполне быть и такое, учитывая обострение международной обстановки и учитывая то, что китайцы выдвинули свои 12 тезисов о регулировании международной обстановки, и Запад вообще никак не отреагировал на китайские заявления. Более того, отреагировал крайне отрицательно. Я имею в виду и речь Столтенберга, я имею в виду и позицию Соединенных Штатов Америки, я имею в виду и позицию главы европейской дипломатии Жозефа Борреля.
Но ведь нельзя назвать, скажем так, антизападными все 12 пунктов, представленных Китайской Народной Республикой?
Конечно, нельзя. Там все достаточно объективно и взвешенно предлагали проводить переговоры. От переговоров Украина отказывается, и Америка, собственно говоря, отказывается. Ну, это все.
Ну вот, а в данном случае приезжает Си Цзиньпинь в Москву, что он может сделать?
Как что, договориться с Российской Федерацией, потому что Китай осуществляет американцы угрозы по поводу Тайваня. Вот сейчас, в ближайшее время, в 2024 году, состоятся на Тайване выборы. Вот сейчас пока у власти Мин Цзиньдан, демократическая прогрессивная партия. Это, по сути дела, сторонники независимости Тайваня, и они никакой суверенитета Китая над Тайванем не признают. Позиция Гоминдана, она другая позиция. Учитывая, что последние выборы, местные выборы с правым Гоминдан выиграл с большим перевесом, ну, думаю, ожидать, что новый президент Китайской Республики тоже будет с Гоминданом, партии Гоминдана, с ним можно будет вести уже переговоры об объединении страны.
Но подождите.
Возврат, или как говорят в китайской прессе, пишут, возврат Тайваня в лоно родины.
Но договориться
как
с Москвой...
Как Макао.
Да-да-да. Но договориться с Москвой, это значит отступить от предложений по 12 пунктам, или это не так?
Нет, это не так, это одно другому не мешает. Чего? 12
чуть,
пунктов.
Чуть подробнее тогда объясните.
О чем будут договариваться, мы же не знаем пока, мы же не видим, мы же меморандум это никого не видели. Мы знаем только о том, что Россия с Китаем будет укреплять стратегическое сотрудничество, это мы знаем.
Понял, спасибо. Андрей Островский, заместитель главного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока» и главный научный сотрудник в Институте Дальнего Востока Российской Академии Наук. Роман, 598-й, социалисты завлекают лозунгом «поменьше работать, побольше получать». Придя к власти, получаем норму выработки и пайку еды. Товарищ Си пишет, 530-й станет кормчим, потом великим, потом лафет, мавзолей и цветы. Но это по поводу того, что теперь он может по закону, существующему китайскому закону, он теперь может руководить страной бесконечно. Нет никаких ограничений в этом смысле. Виталий, 618-й, пишет, что он не понимает, как тогда называть социалистических народных миллиардеров. Что, теперь надо будет как раз наоборот у них говорить, китайские красные директора. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. И напомню, одна из первых стран, куда поедет руководитель Китайской Народной Республики, который переизнан, и такого не было в истории, на третий пятилетний срок, Си Цзиньпин, поедет в Москву. Москву. Чего ждете от этого визита? 7373948. Андрей Островский говорит, что высока вероятность неких договоренностей. Не очень понятно, как, о чем они могут договориться, но такие договоренности высоко вероятны, говорит он. Валентин пишет, оказывается, при социализме можно построить экономику на рыночных принципах, как в КНР, а мы свою страну упустили и отдали на разграбление либералам вороватым. Вот так, оказывается, Валентин, можно не до конца послушать то, что вам говорят. Ведь Андрей Островский не говорил о наличии социализма в Китайской Народной Республике. Он говорил о том, что там переходный период. А у нас, как мы помним, социализм был. 7373, ну или во всяком случае говорили, что он есть. 7373948, телефон прямого эфира. Переиздан, да нет, не переиздан, а переизбран, конечно, 530-й, переизбран председателем Китайской Народной Республики на третий пятилетний срок 70-летний Си Цзиньпин. 7373948, телефон прямого эфира, родился в семье крупного китайского революционного и политического деятеля, в 21 год вступил в Коммунистический союз молодежи, в 46 лет стал губернатором восточной провинции Фуцзянь, в 54 года избран членом постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, в 55 стал вице-председателем Китайской Народной Республики, ну и, соответственно, в 60, нет, в 59 лет он возглавил ЦК КПК и военный совет ЦК КПК. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, вот, когда я там бывал, а это примерно там 91-93 года, значит, там существовала такая должность, секретарь парткома свободной экономической зоны. И вот в этом весь, так сказать, менталитет китайского, так сказать, отношения, политического отношения к экономике. То есть, когда, так сказать, есть такая вот должность. У нас такую должность представить себе было нельзя. У нас или, так сказать, значит, коммерсант, или секретарь парткома. А там, оказывается, можно. Это первое. И вот я думаю, что все остальные отношения с Китайской Народной Республикой будут вот примерно такими же по модели именно сочетание несочетаемых, на наш взгляд, вещей. Вот это сочетание, прежде всего, так сказать, коммерческого интереса государственного очень большого, это сочетание огромных инвестиций, и это сочетание, ну, скажем так, очень сильный учет интересов Китая, потому что Китай пошел на очень серьезную инвестиционную экспансию. Например, 40 миллиардов долларов будет вложено в экономику Ирана, а суть этого, например, это глубинный порт Бандар-Аббас в Персидском заливе. И такое количество кредитных, так сказать, и всевозможных инвестиционных активностей Китайской Народной Республики потребует стабильности в тех регионах, куда Китай вкладывает деньги. И эта стабильность будет и в Африке, и на Ближнем и Среднем Востоке. И, так сказать, не снят с повестки дня вопрос о транзите, транзитной трассе нового шелкового пути Европа-Западный Китай.
Ну, то есть вы как-то не договорили, но в логике нашего разговора и стабильности в Российской Федерации.
Безусловно.
Понял.
Безусловно.
Спасибо.
Стабильности в экономике, прежде.
Да-да-да. Посол Китайской Народной Республики в России только что заявил, молния с ленты ТАСС, под руководством Си Цзиньпиня и Путина китайско-российские отношения сохраняют высокую динамику.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следующая тема для обсуждения – это сообщение о том, что Турция остановила внезапно транзит санкционных товаров в Грузию. СМИ об этом пишут, утверждая, что таможенная система этой страны блокирует оформление таких товаров. Агентство Bloomberg пишет, ссылаясь на опрошенных участников рынка, что это неожиданный шаг со стороны Анкары. В результате приходится срочно искать альтернативные маршруты. Как утверждается, речь идет именно о санкционных товарах, которые идут в Россию по так называемому параллельному импорту. Аналитики связывают остановку транзита с недавним визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена. Все вспоминают о том, что через 2 месяца в Турции выборы президента Турции, и для того, чтобы Эрдогану выиграть, ему нужна поддержка Соединенных Штатов Америки, а якобы 3 февраля, во всяком случае, Bloomberg писал об этом, якобы Вашингтон в ходе переговоров с Анкарой требует прекратить экспорт грузов в Россию. Это, как было сказано тогда, якобы помогает Москве вести спецоперацию. Петр Арефьев, доцент Департамента экономической теории Финансового университета при правительстве России. Петр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, рад вас слышать.
Взаимно. Скажите, на ваш взгляд, в чем причины остановки Турции транзита санкционных грузов в Россию? Насколько это может быть серьезно, насколько надолго и насколько строго будет соблюдаться?
Ну, скорее всего, это вот обсуждалось в ходе визита Энтони Блинкена. Первый момент. Хотят надавить на Россию для того, чтобы она продлила 15 марта зерновую сделку. Это очевидно, потому что соблюдалась зерновая сделка только со стороны России, но не со стороны наших партнеров. Вот. Второй момент. 20% всей электроники, это планшеты, значит, вот, ну, вся мелкая электроника, так, то, что в нее входят там, ноутбуки там, и прочее, поставлялось через Турцию. Вот, ну, там до 400 миллионов долларов там, ежемесячный там, вот этот транзит можно, то есть, его оценить примерно. Сейчас все это, получается, будет растаможено в Турции. И уже в виде турецких товаров, это вот плюс еще добавьте туда 18% НДС. Вот, как уже, как турецкие именно планшеты, там, ноутбуки и все прочее, там пойдет из портов Турции в Россию. Ну, просто мы заплатим дороже.
А, вот, то есть это не остановит товары, да, а лишь сделает их дороже и дольше дорогу.
Да, дольше дорога, дороже, ну и поставщики будут искать, значит, уже новые пути поставки. ОВ еще открыто у нас, Китай, то есть через ОВ, через Китай будут поставлять. Об этом все время не потребуется, пока дороже.
Скажите, ну вот первое, и вы тоже сказали, если не Турция, то Китай, обычно как-то принято говорить, если вспоминать о параллельном импорте, что это, по сути, две возможности. Нынешние решения Турции, по сути, закрывают или дают возможность этим пользоваться в дальнейшем?
Ну, дают, ну, так же, как, помните, у нас накладывали, значит, санкции на европейский этот пищепром, и белорусские там пошли к нам омары, хамон там и все прочее. То есть то же самое сейчас вот из Турции, значит, уже как турецкая пойдет к нам. Что Турция — это очень выгодно.
Насколько
вот это... Мы еще больше просто заплатим сейчас за этот транзит.
Вот.
Нашли другие пути поставки. Но это будет уже не транзит, это будет уже турецкий товар.
Да, мы будем больше за это платить, но каков объем такого транзита, параллельный импорт, вот турецкий, он насколько серьезен? Это там 10% всего параллельного импорта,
50%. Это 20% на сегодняшний день всего параллельного импорта. Ну вот это в основном вот мелкая электроника, там одежда, обувь, там и прочее. Ну вот мелкая электроника сейчас как раз попадает под санкционные товары. Это все будет уже надо будет растаможить в Турции, то есть заплатить там все налоги, и только после этого, значит, как турецкие товары, это все будет поставляться в Россию.
Если пытаться смотреть чуть дальше по времени, через 2 месяца будут выборы. На данный момент, во всяком случае, говорят, что есть вероятность того, что, скорее всего, следующим президентом будет Эрдоган, и тогда что?
Ну, вот это, я не думаю, что это временная какая-то ситуация, но это может быть временная ситуация, но если вы спрашиваете меня как эксперта, да, я убежден, что это сейчас уже будет как продлено на постоянной основе, и в целом даже если поток этот снизится, то есть поставщики там найдут поставки через Арабские Эмираты, там через Китай, на счастье, то есть за счет того, что увеличатся налоги, то есть Турция при этом... Может, даже выиграет. Может,
хорошо, теряет, хорошо, Петр Владимирович. Ну, то есть там, значит, Блинкен приехал, и пошли новые правила. 530-й наш слушатель говорит, ну, а мы тогда найдем грибок на турецких помидорах.
Ну, может быть, какие-то ответные меры с нашей стороны и будут по отношению к нашим партнерам. Вот. Но Эрдогану сейчас важно усидеть на двух стульях. С одной стороны, у них есть, наверное, турецкий поток, и они такие серьезные наши партнеры. С другой стороны, у них вот это, Турция – это член НАТО, и с западными партнерами, конечно, с европейскими им портить отношения тоже ни в коем случае нельзя. То есть, и вот они каким-то образом, то есть, пытаются сейчас разыграть эту карту. Но если как бы пойдет выбор между Россией, естественно, то есть их поставят четко, то есть перед выбором между партнерством с Российской Федерацией или с Соединенными Штатами Америки и с Евросоюзом, там у них интересы более серьезные.
Спасибо. Ну, Петр Арефьев, доцент Департамента экономической теории и финансового университета при правительстве России, был с нами на прямой связи. 625-й. А кто сказал, что будет параллельный импорт из Грузии? А кто сказал, что будет? Он уже есть. Только что Петр Арефьев говорил про 20%. 123-й пишет, ослабленная недавним землетрясением Турция просто вынуждена идти на поводу у Вашингтона ради финансовой помощи Соединенных Штатов Америки. 437-й говорит, не понимаю, удивительная Турция, как быстро меняют свою же риторику. Когда-то наши упреки о продаже беспилотников в Украине, они говорили, что если беспилотники куплены Украиной, значит, они стали украинскими, а здесь позиция наоборот. Ведь если исходить из ранее приведенного турецкого тезиса, если субъекты российского бизнеса что-то приобрели, это является российской продукцией, и Турция здесь ни при чем. Но нет, после давления переобулись. Но обратите внимание, если мы правильно понимаем то же, как описывал ситуацию Петр Арефьев, если я, во всяком случае, правильно ее понимаю, то в результате этого Турция, если даже и переобулась после давления, цитирую, 437-го, переобулась как-то очень выгодно для себя. 7373948, телефон прямого эфира. 625-й, китайский Huawei ушел, какой импорт? Ну, надо грибок, останетесь без помидоров, замены-то нет, все равно. А 530-й спрашивает, интересно, а Блинкин перед конфликтом в Сербию тоже не ездил? Нет, не было такого. 7373948, телефон прямого эфира. СМИ пишут об остановке Турции транзита санкционных грузов в Россию. Как говорят, таможенная система блокирует их оформление. Агентство Bloomberg написало об этом, ссылаясь на опрошенных участников рынка. Это неожиданный шаг для участников рынка со стороны Анкары. Они теперь срочно ищут альтернативные маршруты. Петр Арефьев, кстати, только что в разговоре с нами предположил, что, скорее всего, эти товары просто будут оформлены как турецкие и уже в виде турецких товаров позднее будут поставляться в Российскую Федерацию. Параллельный импорт станет еще более параллельным, в том смысле, что более длинным, и товары от этого, ну, на какую-то часть стоимости еще подорожают. Есть такое предположение. Товаров меньше не станет. Они появятся на нашем рынке чуть позже и чуть дороже. Ну, вот насчет чуть дороже я бы говорил не так. На несколько десятков процентов, скорее всего, дороже. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. У нас, да, есть еще важные сообщения, которые параллельно приходят на ленты информационных агентств. Во-первых, по поводу погоды. Все знают, да, наверное, что послезавтра у нас вроде как должна наступить весна. И учитывая, что сейчас минусовые температуры, то, как кажется, мы еще не готовы к тому, что в воскресенье днем будет якобы 5 градусов тепла. Но это будет именно так. Сейчас нам говорят, метель, сильный ветер ожидаются в Москве в ночь на субботу, и горожан просят быть осторожнее. Метель, сильный ветер, небольшое похолодание ближайшей ночью, снег, метель, усиление ветра, порывы до 15-20 метров в секунду, гололедица, снежные заносы, в общем, примерно 10 градусов мороза, а потом в течение субботы потепление. Да так, что в середине дня в воскресенье, возможно, будет уже плюс 5. Прямо сейчас новости.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 10 марта, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, что пишут информационные агентства и как едет город, как разъезжается город перед выходными. Или вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию, слушайте, смотреть нас можно в интернете, либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на Ютуб-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Город едет достаточно бодро, но в целом все-таки пятибалльные пробки, 2 миллиона 560 тысяч автомобилей, два крупных ДТП, это данные ЦОДД. Яндекс добавлял прогноз пробок на ближайшие несколько часов, 5 баллов прямо сейчас, потом 3 часа шестибалльных пробок, в 5, в 6 и в 7 вечера. Более серьезных пробок на сегодня пока не прогнозируют.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, маркетплейсы собираются обязать проверять товары до продажи. Новые требования уже обсуждают в Общественном совете при Роспотребнадзоре. Как практически такое можно осуществить и вообще возможно ли это? Первая тема. Вторая тема тоже. Можно ли такое? Правильно ли такое? Застройщиков обяжут обустраивать игровые площадки для собак. Кто за это заплатит? Покупатели. Но ведь собаки есть не у всех, кто покупает квартиры. Насколько это правильно? Разве это дело застройщика? Вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение. Давайте посмотрим, которые в эти минуты появляются. Здесь удивительная новость, которую РИА Новости пересылают нам из Тюмени. Дилеры с 25 килограммами наркотиков, забранных из тайников на кладбищах Санкт-Петербурга, задержали в такси по пути из Москвы в Новосибирск, сообщает полиция Тюменской области. Сотрудники ДПС, как сообщается, остановили такси на 40-м километре автодороги в Тюмень. Водитель пояснил, что выполняет заказ Москва-Новосибирск-Москва. Заказ показался странным. Вдобавок к этому пассажирка вела себя нервно, и это стало поводом для досмотра. Напомню, в результате досмотра нашли 25 килограммов наркотиков.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема для обсуждения. Маркетплейсы могут обязать проверять товары до продаж. Есть такой общественный совет при Роспотребнадзоре. Как пишут, то новые требования там уже обсуждаются. Согласно новым требованиям, как пишут «Известия», онлайн-продавцы должны будут выполнять условия, например, за счет системы маркировки «Честный знак», в которой содержится вся необходимая информация. По данным экспертов, объемы продаж подделок и нелегальной продукции растут на маркетплейсах на фоне возросшей популярности таких площадок, на фоне ухода некоторых иностранных правообладателей из России. Минпромторги инициативу поддерживают. Ведомстве говорят, что бизнес должен сам взять на себя новые обязанности и не допускать реализацию товаров с нарушениями. Но вот возникает вопрос, так проверять товары или подключиться к системе маркировки «Честный знак»? Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов с нами на связи. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, что вы думаете по поводу этих новых требований, которые разрабатывают в Роспотребнадзоре, и как это осуществимо практически?
Слушайте, ну я думаю, что государства в нашей жизни и так очень много. Я на самом деле вот как бы понимаю, что свойство больших чиновничьих структур – это искать себе работу, чтобы доказать свою нужность каким-то образом. Вот, но говорить о том, что у нас вот как бы, так сказать, захлестнула волна контрафакта или что-то в этом роде, я не могу. Вот ее как бы не видно на самом деле. Наверное, такие случаи есть. Но у нас для таких случаев есть закон, есть огромное количество людей, которые призваны наблюдать за тем, чтобы этот закон не нарушался.
То есть, погодите, давайте тогда по разделениям, что называется, по пунктам. Давайте. То есть вы говорите, что объемы продаж подделок и нелегальной продукции на маркетплейсах не растут сейчас?
Ну, они как бы ни для кого не секрет, что они всегда были. Вот, но они по сравнению, например, скажем так, с масштабами, например, Западной Европы, они намного меньше были всегда.
Угу. Тогда следующая история. Когда вот сегодня газеты пишут о том, что среди прочих требований, вот в этих новых требованиях, которые в Роспотребнадзоре обсуждают, речь идет о системе маркировки «Честный знак». Как вы понимаете, как это может работать?
Ну, «Честный знак» — это же вот такой чип, да, который там, что называется, вшивается, по которому можно проследить происхождение товара.
Угу.
Вот. Его очень хорошо подделывают на условных там оптовых рынках. Вот, это все хорошо с этим чипом, все нормально.
Mm-hmm.
Но понимаете, вот как бы, так сказать, тут очень важный момент, который вот у нас не хотят замечать, а вот я считаю его принципиально важным. Любое обременение, если мы обременим маркетплейсы наблюдением за тем, чтобы, так сказать, там они набрали огромную армию проверяющих, которая будет бегать и выяснять, контрафакт это или нет. А вот это любое обременение, за него кто-то должен платить. Вот давайте отгадаем с трех раз, что называется, кто будет платить.
Первая буква «П», а последняя мягкий знак.
Да, совершенно верно. Платить будем мы с вами. Вот. И такие эксперименты, они в мире же уже ставились. Вот в свое время, я помню, компания «Алибаба» набирала аж 8 тысяч человек для того, чтобы они наблюдали за тем, чтобы, упаси бог, не было контрафакта. Справились, Ну, не справились. Ну, набрали еще 8 тысяч. В нашем представлении китайцев очень много там, да? Как бы. Вот. Справились, тоже нет. То есть, другими словами, здесь не работает никакой механизм, кроме механизма юридического. Можно соблюдать этот юридический механизм? Можно. У нас на самом деле вот этих людей в розовых мундирах, знаете, Роспотребнадзор, да, у них там, вот, довольно много. Может быть, просто они должны соблюдать свои функции, а не перекладывать их на плечи маркетплейса.
Ну, подождите, проверка товаров до продажи, разве это функция чиновника?
Ну, строго говоря, да. Что может проверить маркетплейс? Документы. Документы, я вас уверяю, проверяются.
Спасибо. Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов был с нами на прямой связи. Иван 214 пишет, что это сильно поднимет цену товаров. Я, говорит, торгую на Wildberries, мало того, что они теряют товары, портят его, ничего не возмещают, возвращают товар, ссылаясь на то, что штрих-код не читается, хотя я прям при получении товара взял камеру, товар и каждый код считался. Не очень понятно другое, если вы так жалуетесь, если все так плохо, почему же вы торгуете там дальше? Ну, торгуйте на другой площадке. Или как? Надо вернуть знак качества, и все будет окей, пишет Сергей 154-й. Ну да, я помню, был знак качества, только товаров не было. Дальше. Не так давно пустила рынок, пишет Елена 607-я. Там никто из продавцов не выдает чеки. Сплошной контрафакт, документов ни у кого нет. И куда смотрит Роспотребнадзор? А зачем вы тогда туда поехали? Ну, если там все так плохо, опять же. Документов ни у кого нет, когда вы говорите. А вы у каждого проверили. Тоже интересная история. 530-й, в пункте выдачи будет сидеть человек 50. Получить посылку будет как машину в Советском Союзе. Ну, кстати, может быть, действительно, сначала сотрудник площадки, сначала продавец проверяет товар, потом сотрудник площадки проверяет товар, потом, как он сказал, Александр Иванов, человек в розовом мундире проверяет товар, и потом все торжественно, уже с музыкой, вручают это покупателю. 7373948. Елена 607-я говорит, ну, я поехала и уехала, покупать-то не стало. Ну, а зачем вы туда поехали? Или вы не знали о том, что никто из продавцов... Ну, вот это вот все, что вы описываете. Опять же, если вы приехали и уехали, откуда же вы знаете про весь рынок? Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Леонид, Москва.
Да.
Особенно, Юрий, забавно будет, если человек покупает трусы. Тогда это будет особенно
каждый,
весело.
Каждый померил, каждый, да, действительно.
Каждый экземпляр, да. Послушайте, так случилось, что где-то год я вот в теме по поводу честного знака и товаров одежды народного потребления, так скажем, да, недорогой одежды. Хочу пояснить следующее. Смотрите, контрафакт – это подделка. Это когда вы, например, берете Adidas, берете какую-то обувь и пишете на ней Adidas. Вот это контрафакт. Это вообще отдельная история. Срок говоря, это вплоть до уголовного ответственности. Да? Теперь, что такое другая как бы история? Это когда в страну незаконно ввозятся товары. И, собственно, честный знак, он же призван бороться именно с этим, чтобы товар можно было отследить от производителя до потребителя. Так вот, я ответственно заявляю, что честный знак – это профанация, ровно по той простой причине, что сейчас в стране зарегистрированы большое количество производителей, которые этот честный знак продают. И честный знак – это не чип, это QR-код, чтобы
ну
было
да.
понятно, да? Распечатанный на наклейке. И вот за 13 рублей ты можешь купить себе 13 рублей за штуку, пожалуйста, если...
Ого, нам, кстати, просто нам, помню, говорили, что это даже и рубля-то стоить не будет, а оно 13 стоит.
Не-не-не, вы не поняли. Если вы действительно производитель, может, вам это и не стоит. Но если вы привезли из Китая 2 контейнера курток, и вам их надо легализовать в стране, вы просто идете к производителю, и из него покупаете эти контрамарки, да, так, ну, QR-коды, понятно, да?
Ну да.
И... Да,
ну, это вот ужасно незаконно, мы должны это подчеркнуть.
Это, с одной стороны, незаконно, а с другой стороны, если кто-то сомневается в моих словах, он может поехать на Садовод или в ТЦ «Москва», и там прямо по громкоговорителям объявляют, что в такое-то место вы там можете прийти, прямо на рынке сидят люди, которые все это вам организовывают. Приходишь, говоришь, у меня есть 1000 курток. Они говорят, пожалуйста, 13 рублей за штуку в кассу, вот ваши ярлычки эти, вот QR-код.
Я
понятно,
понял.
Да? Да, и поэтому и бороться с этим, и уж точно бороться с этим силами маркетплейса, который вообще является агрегатором тысячи продавцов, ну, это как-то очень странно, на мой вкус.
Ну, и вряд ли это сможет система маркировки «Честный знак». Елена 607-я продолжает рассказывать. Вообще удивительная история тоже. Это почти как такси «Москва-Новосибирск». Оказывается, она поехала на Садовод, чтобы найти там товар, который будет продавать на маркетплейсе. И вот ей не понравилось в результате, потому что, говорит, нужен был документ, подтверждающий происхождение товара или хотя бы товарный чек. Реплика к чему относится? Тоже незаконно. Вы сейчас 592-й о чем? А сколько пафоса было с честным знаком, пишет 530-й, его приезжие на рынке рисуют. Ну нет, никто, приезжие на рынке не могут его рисовать. 125-й, был знак качества, мало было товаров, но следили за качеством продукции. Ну, той продукции, которая была знака качества, может быть, но с бытовой продукцией было не так просто все. И с точки зрения наличия на ней знака качества, и с точки зрения ее наличия в магазинах. Дальше. Алекс 567 говорит, они не хороши, они жулики, их надо отправить под суд, потому что его обманули и с размером, и с комплектностью. Ну, значит, надо было вернуть, раз все не подходит ни с размером, ни с комплектностью. У других же как-то получается. И с другой стороны, а зачем вы нам пишете под суд их? Вы же можете засудить их, если они вас обманули и с размером, и с комплектностью. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Добрый день.
Да.
Много раз покупал, значит, на всяких интернет-магазинах. Ни разу никто меня не обманул. Всегда все было отлично, нормально.
Но это все-таки, подождите, вы говорите интернет-магазины, а мы говорим маркетплейсы. Это же разные вещи.
Так, а что такое маркетплейсы?
А, то есть это не интернет-магазины, это такие маркетплейсы, Яндекс.Маркет, Wildberries, Озон, вот такие, где отдельно маленькие интернет-магазинчики как бы внутри этого большого маркетплейса. Вот мы примерно об этом говорим. Дальше, ваше сообщение продолжаю читать. Заказал моторное масло, Вадим... жалуются на что? А я, говорит, в Метро заказал моторное масло, доставка у них от Сбермаркета, и теперь не верю, не понимаю, оригинал ли это. В смысле, оригинал ли Метро, оригинал ли Сбермаркет? Раньше, говорит, были официальные дилеры, а теперь все иначе. Ну так тогда и разбирайтесь, что вы, собственно, заказали, и кто вам это будет доставлять. 530-й говорит, товарный чек, кстати, легко, просто печать нужна для этого. Ну и все. Пока все, маркетплейсы могут обязать проверять товары до продаж. Это новые требования, которые уже обсуждаются общественным советом при Роспотребнадзоре. Известия пишут, что каким-то образом там будет все так устроено, что, к примеру, онлайн-продавцы должны будут выполнять условия за счет системы маркировки «Честный знак». То есть никто не будет доставать трусы для того, чтобы их проверить. Просто эти трусы должны будут быть маркированы системой «Честный знак».
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Елена пишет, все эти маркировки и создание различных агрегаторов – непыльный способ извлечения бюджетных денег. А бюджетных? Я вот только не совсем понял, каким образом. Вы бы тогда хотя бы написали, как вы себе это представляете, как создание агрегатора может позволить получить бюджетные деньги. Максим 197, интересно, как в проданные QR-коды умельцы прописывают данные системы «Честный знак» и криптохвост этого кода. Тоже хороший вопрос. 181 и Вася. Я много чего знаю про маркетплейсы. Например, были случаи, со склада живую крысу привозили, потом на пункте выдачи заказов ловили. Ну, так я думаю, что с живой крысой не только на пунктах выдачи заказов маркетплейсов встречались. Это вообще довольно часто встречается. Но мы не про крыс. Мы про собак сейчас будем говорить. Застройщиков собираются обязать обустраивать для собак игровые площадки во дворах домов, которые они строят. То есть инфраструктуру для животных должны будут создавать застройщики при возведении новых жилых домов. В Минстрое предложили вносить такие объекты в городские программы благоустройства. Об этом сегодня пишут руководители аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко к нам присоединяется. Олег Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И вот у меня вопрос в связи с этим возможным обязанием застройщика. А разве это дело застройщика? Ведь собаки не у покупателя каждой квартиры бывают. Получается, что у меня нет собаки, но я должен буду заплатить за соседа.
Ну, на самом деле, такой философский вопрос, но, как показывает практика, вот лучше, когда застройщик все доводит до ума в жилом комплексе, чем нежели когда остаются какие-то опции, которые застройщикам не сделаны, и потом жильцам гораздо сложнее сорганизоваться и как-то довести это до ума. Ну и в целом, если мы посмотрим на как бы тренд, который присутствует в стране, что как бы все больше обязывают благоустраивать территории, города, и мы видим там в Москве активно ведется инновация, Вот. Поэтому рано или поздно до собак тоже должны были добраться.
Подождите, но есть же муниципалитеты, которые, по идее, хотя вот тут уже люди пишут, дети есть не у всех, площадки детские обязательно должны, машины не у всех, а заасфальтировать парковку должны. Насколько это правильно вообще?
Ну, опять же, как бы, я думаю, есть разные аргументы, но что касательно животных, наверное, даже те, у кого их нет, в большей мере, как бы, бывают недовольны, когда, как бы, собаки мешают там тем же детям, когда мы видим под ногами там остатки жизнедеятельности собак. Вот, поэтому, наверное, для всех будет хорошо, если будут какие-то специально отведенные места, где домашних животных можно выгуливать.
Хорошо. Вот тут пишут сегодня, что одна такая площадка может обойтись примерно в 10 миллионов рублей. Понятно, что в рамках многоквартирного жилого дома дополнить 10 миллионов – это прям реально какие-то копейки сверху. Но все это насколько утяжеляет, собственно, цену квартиры?
Действительно, я думаю, что это мизерные затраты с точки зрения строительного проекта, где основная стоимость – это строительно-монтажные работы здания, это стоимость земли, подключение к коммуникациям, то есть это там какие-то копейки, если это поделить на количество квадратных метров. Другое дело, что, мне кажется, застройщики ухватятся за вот подобную возможность, потому что спрос стагнирует последние месяцы, и, скорее всего, так и будет продолжаться дальше, цены ползут вниз. А снижать цены застройщики очень не любят. Поэтому скорее они будут делать то, что и делают сейчас, действовать по формуле «больше за те же деньги».
Лучшие вот. В мире собачные площадки на нашем
да,
доме.
Да, 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 ровно так. Вот. И здесь затраты небольшие, а вот пиар можно устроить как бы такой достаточно наглядный, все это красиво нарисовать в макетах и сказать, что вот мы первые, кто реализовали. У нас площадка самая красивая, самая большая. Вот. То же самое делалось и с детскими площадками, и как бы с благоустройством дворов, там, как бы, и с другими как бы элементами благоустройства территории жилых домов. Поэтому я думаю, что застройщики это подхватят, сделают это элементом пиара. Ну а для жителей, ну, наверное, это действительно будет более такой культурный вариант.
Спасибо. Олег Репченко, руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости». Как это все уместить в один двор? Детские площадки, собачьи площадки, машинные площадки, 530-й говорит, не понимаю. Другие не понимают про 10 миллионов. Как, откуда берут эксперты 400 квадратных метров по цене 10 миллионов рублей? Вот и 625-й. Пространство, сетка и грунтом 10 миллионов. Ну-ну, какие коммуникации хотите подключить? Канализацию, душ? Да никакие за такие деньги не подключишь коммуникации. Подождите, речь идет хотя бы о нормальной сетке, нормальном грунте, опять же, вход, выход, вот это все, нет? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, меня зовут Анна.
Да-да.
Юрий Викторович, вот что такое площадка для выгула собак, я себе представляю. Что такое площадка для тренировки собак тоже, а что такое игровая площадка?
Это, видимо, для выгула и тренировки.
Нет, ну игровая это одно, тренировка это другое, выгул это третье. Это совершенно разные вещи. У нас есть кинолог среди радиослушателей.
Вы думаете, это... должна быть разница? Хорошо, договорились. Итак, вот видите, какая история. Анна говорит, давайте разберемся с тем, что такое игровая. Песочница для котов стоит 1,5 миллиона, пишет 530, шутит, наверное. Земля тоже денег стоит под участком, пишет 940-й. Слушайте, тогда 400 квадратных метров, может быть, еще и маловато будет. 123-й, жаль, что с парковками ничего хорошего не предвидится. 414-й говорит, дайте мне 10 миллионов, я за 3 дня сделаю собачью площадку. То есть, еще раз, у вас уже и земля есть, что ли? Вот мне интересно, за 3 дня вы сделаете собачью площадку. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. У меня земля есть, я могу сделать, да, за 10 миллионов, пожалуйста. Но я хочу сказать, что все эти площадки, и детские, и для собак, там, и для всего, это нужно абсолютно всем, чтобы был порядок, понимаете, чтобы никто никому не мешал, и все радовались, и всем было приятно жить в этом районе. Поэтому я считаю, это нормально. Но цена, конечно, дорогая. Это только...
Нет, слушайте, тут написано от 1 до 10 миллионов она стоит, если так важно.
Да, ну, в общем, за 1 миллион.
Нормально. Хотя бы так. Договорились. Про один хотя бы миллион. Хорошо. И кому в собственность перейдет земля под площадкой, пишет 214. Тоже хороший вопрос. Если мы говорим о том, что это, к примеру, земли, которые отходят муниципалитету. Ну, к примеру. Если это земли, которые принадлежат собственникам, которые покупают квартиры, это одна история. 7373948. Как подвязаться в это воровство? Я за лям круче сделаю, пишет 45-й. Ну вот, если вы так думаете, попытайтесь подвязаться. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юр. А вот у нас осенью сделали в муниципальном нашем районе собачью площадку. Только там собаки не могут гулять. Лесенки сделаны, с которых собаки падают, скользят, потому что из ламинированной фанеры. Засыпали вместо песком щебнем мелким колотым, в котором собаки не могут гулять. А так сделали муниципальный.
Ну и?
Ну и? Ну надо делать, чтобы было...
Нет, подождите, вот это не вот, вот они сделали. Ну хорошо, допустим, вы обратились к властям?
Обращались.
И?
Вам же сделали, говорят.
Нет, подождите, вы обратились зачем? Что вы сформулировали? Вот я когда писал жалобу по поводу улицы, я там говорил, почему на улице стоит шлагбаум? Мне ответили, потому что улица частная. Вот вы что писали и что вам ответили?
Вот то же самое написали, что это сделано так, что этим пользоваться нельзя. Никто ничего не ответил.
Сейчас, так не бывает. Значит, так написали, потому что ответить обязаны. И хотя бы что-нибудь должно быть написано. 7373948. Наталья говорит, земля муниципальная. Выделяется она при строительстве под аренду застройщикам по СНИПу. Так что вот тут ничего за землю платить не надо. И, ну, за аренду-то земли надо все равно. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот, вы про Москву в основном говорите, да? А я хотела сказать про область. Вот я живу на западе Московской области, РУЗа, да, и у нас обязательно должны быть обустроены вот эти площадки для выгула собак, назовем это так, потому что там собак выгуливают, не тренируют, не, ну, как бы не специально какие-то там базы для собак, да, а просто выгуливают их, их выводят в туалет, извините, прямым текстом. И обязательно, вот у нас как бы территория такая, что и лес, и земли много свободной, и вот эти собачники вот со своими этими мелкими красавцами, да, тойтерьерами там, шпицами и всякими подобными, они выходят, и где вот вышли они из подъезда, и все дела свои сделали. Я вышла с внучкой гулять, извините, желтый снег, и поиграть ей буквально негде. И вот это весной, когда начинает все оттаивать, то есть вот эти люди,
ну, вы так описываете, как будто бы мы не бываем на улице. Это так везде происходит. И, может быть, игровые площадки как-то это изменят. По поводу частной улицы, если верить тем ответам, которые я получал, рядом со станцией метро Алексеевской есть часть Большой Марьинской улицы, как раз вот от шлагбаума и до улицы Бочкова, говорят, что это, в общем, улица, которая скорее называется придомовой территорией, а не общегородской улицей. Хотя до этого она общегородская. Застройщиков обяжут обустраивать игровые площадки для собак. Далее новости.